Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Когда Вадим говорил, что здесь мощнее молитва, это так. Господь действительно, когда мы вместе собираемся, особенно благословляет церковь. Вот даже если Новый Завет читаем, то там очень хорошо написано, что Господь сделал, но очень мало таких вот индивидуальных, как бы, так скажем, обращений. Везде, где в отношении церкви всегда множина. Вот когда послание Колоссянам, Филиппийцам, Ефесянам читаем, везде он нас, возлюбленным, облагодарствовал и так дальше. То есть, действительно, когда мы вместе, как церковь, Господь здесь отвечает, слышит и благословляет. Поэтому это особенное место, особенное время и особенная благодать. И сегодня я хотел бы говорить о благодати Ветхого Завета, опять по книге Псалтырь, Евангелие в Ветхом Завете. Мы немножечко сейчас взяли курс такой в церкви для того, чтобы обновить Евангелие. И это очень хорошая, ну, не просто практика, а опыт. Вот помните, когда Иисус после воскресения идет с учениками, присоединяется к двум ученикам, да, они шли в Эммаус, и он им что рассказывал? Старый Завет. И все, что в Старом Завете, говорится о нем, да, что Христу надо было так пострадать, и умереть, и воскреснуть. Все это в Ветхом Завете о нем, к нему идет. И он очень хорошо в этом разбирался. И так как сам, будучи автором Ветхого Завета, ну, пояснял ученикам, что означают каждый, начав от Моисея до пророков, он все это изъяснял. Поэтому, когда мы читаем книгу Псалтырь, для нас это особенная книга. Во-первых, она близка к сердцам нашим, да, потому что очень много хороших таких вот резонансных струн касается, как тогда это было у псалмопевцев, так и сейчас у нас. Вот когда мы переживаем какие-то трудности или какие-то болезни проходим, или видим несправедливость окружающую, вот, в том, что столько зла, и думаем, ну когда же это все закончится, ну когда будет вот, скажем, такое вот совсем другое, без греха, без зла. И вот книга Псалмов, она очень хорошо это раскрывает. И здесь много пророчеств о Христе, очень много. И сам Христос молился псалмами, когда был на кресте. Боже мой, для чего ты меня оставил?» Это слова, взятые с псалмов, да? Это все те тексты, которые напрямую он использовал, и они были, ну, непосредственно о нем и к нему. Поэтому, когда мы сейчас открываем 35-й псалом, в украинских 36-й, давайте мы сконцентрируемся на нем и посмотрим, о чем автор Давид хочет сказать нам в этом псалме, какую истину он несет и почему для нас это также будет сегодня хорошим ободрением, основанием и утешением. Потому что мы увидим, как есть один Бог и есть два пути. Не к Нему, а вообще как люди относятся к Нему. Именно к Богу. Не пути к Богу, а как относятся люди к Нему. Вот в этих двух категориях. И Давид как раз эти категории здесь нам предоставляет. Итак, читаем 35-36 псалом. Начальнику хора раба Господнего Давида. «Нечестие беззаконного говорит в сердце моем, нет страха Божьего перед глазами его. Ибо он льстит себе в глазах своих, будто отыскивает беззаконие свое, чтобы возненавидеть его. Слова уст его – неправда и лукавство. Не хочет он вразумиться, чтобы делать добро. На ложе своем замышляет беззаконие, становится на путь недобрый, не гнушается злом. Господи, милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков, правда Твоя, как горы Божии, и судьбы Твои бездна великая. Людей и зверей хранишь Ты, Господи, как драгоценна милость Твоя, Божия. Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны, насыщаются от тука дома Твоего, и из потока сладости Твоей Ты наполняешь их. Ибо у Тебя источники, источник жизни, во свете Твоем мы видим свет. Продли милость Твою к знающим Тебя, и правду Твою к правым сердцам. Да не наступит на меня нога гордыни, и рука грешника да не изгонит меня. Там пали делающие беззаконие, низринуты и не могут встать». Казалось бы, вот такой простой псалом, можно так сказать, немножечко, ну, незаконченный. То есть, а где же окончание? Но он полный, он здесь, и все в нем есть. Давайте мы сейчас подробно немножечко его исследуем. Мы посмотрим опять на две философии жизни. Философия жизни людей, которые безбожные, и философия людей, которые богобоязненные. Какой из этих категорий принадлежит автор, я думаю, вы сами сейчас уже из прочитанного увидели. Да? И где он ищет помощи и защиты. И пусть этот текст, он послужит нам не просто примером, но и ободрением и основанием. Итак, немножечко о написании этого псалма. Немного есть информации, скорее всего, либо же это Саул, который преследовал его, либо же Авессалом. Может быть еще вариант, что это враги, которые так или иначе притесняли его. Почему? Потому что когда он в конце говорит: «Да не наступит на меня нога гордыни», подразумевается следующее, это у нас стих 12. Когда царь побеждал другого царя, он лежал перед ним ниц, и он наступал на его голову, вот так вот, в знак победы, что этот царь повержен, а я его победил. И когда он это говорит: «Да не наступит на меня нога гордыни», он подразумевает, чтобы я не был поверженный, чтобы я, тот человек, которого ты, Господи, помазал, за которым ты, которого ты по обетованию выбрал и ведешь, не оказался тут. И вот два таких эпизода, которые очень яркие из жизни Давида, это либо Саул, который тоже чинил такое притеснение ему, да, и либо же Авессалом, который тоже, согласно 13 стиху, и тот, и другой пали, да, там пали делающие беззаконие, незринуты и не могут встать. Авессалом тоже был очень хитер, и когда он достиг того, чего хотел, он вошел в Иерусалим буквально, вошел со своей свитой и войском. И Давиду пришлось убегать. И когда он уже начал пользоваться этими благами, да, царскими, и чинить беззаконие, Давид очень переживал и говорил: «Пусть не наступит на меня нога гордыни». И Господь потом тоже совершил свой суд. Ну, как себя ведут эти две группы людей, давайте мы сейчас посмотрим. Итак, первые пять стихов, они обращены как раз вот к первой категории безбожных людей. Это философия их жизни здесь описана, их характер, их отношения. Как Давиду, так и всем, кто поклоняется Богу. Это было тогда, несколько тысяч лет назад, но принцип остается вечным. Прошли тысячелетия, а истина железобетонная и касается сегодня точно так же нас. Ничего со времен творения не поменялось в истории человечества, грехопадения. И безбожники как тогда вели себя, так и сейчас. Единственное, что меняется, это сцена, декорации. То есть тогда было меньше современности, сейчас больше современности. Но философия и характер этих людей точно такой же. Ну, естественно, больше, может быть, появилось всяких изощренностей. «Нечестие беззаконного говорит в сердце моем». Эту фразу лучше было бы перевести так: «Пророчество в сердце моем о нечестии беззаконного». Вот что говорит Давид. То есть я имею Божье слово, пророчество о них. И вот какое оно? «Нет страха Божьего перед глазами этого человека, безбожного». Нет. То есть эти люди, он хочет сказать, заносчивые. Что это значит? Они очень-очень высоко думают о себе. Они заносчивостью пропитаны. И она находится, где эта заносчивость? В сердце. Да? Говорит: «В сердце моем нечестие этого беззаконника». То есть он говорит: «Я имею пророчество о нем». И вот где оно у него находится, в самом сердце, это заносчивость. У него нету Божьего страха. Что это такое, отсутствие Божьего страха? Мы знаем из Писания, что начало мудрости – это Божий страх. Если мы возьмем с самого начала, когда Бог сотворил первого человека, Адама и Еву, у них был Божий страх в самом начале. Да? И когда они потеряли его? Когда сказали: «А кто ты такой?» Вот когда человек говорит Богу эту фразу: «Я буду решать сам, что мне можно, а что нельзя, что мне хорошо, а что плохо», это он говорит: «А кто ты такой?» Эту фразу можно сказать в разных вариациях, да? С разным тоном, но суть одна. «Кто ты такой, Бог?» И когда человек так говорит, независимо от того, он юн, да, или уже в годах, он все равно произносит это в этой философии. «Кто ты такой? Нет у меня страха перед тобой. Чего мне тебе бояться?» Этот страх, он не столько как вот касается уважения, но это слово, его можно перевести как «болезнь» или «ужас». Здесь человек выражает презрение к Богу. Он не боится воздаяния, суда. У него нет ужаса от того, что он делает. Человек совершенно не боится Господа, как будто день последнего суда для него никогда не настанет. И когда он это сделал, помните Адам с Евой, да? Они тогда испытали страх. И тогда ужас испытали. Ну и опять они не бегут к Богу, а они бегут от Бога и говорят: «А кто ты такой?» И когда Бог идет навстречу и говорит: «Где ты, Адам? Где ты, Ева?» Они начинают хамить, дерзить, обвинять Бога. Опять тот же вопрос: «Кто ты такой? Зачем мне ты?» И человек, как с самого начала, вот когда это все зародилась эта философия, она потом начала передаваться на следующее поколение, Каин и Авель, да? Бог говорит: «Отчего твое лицо поникло?» А он потом начинает опять убегать, да? И потом, когда Господь спрашивает: «А где твой брат?» «Я что, сторож брату моему?» Та же самая философия. «Кто ты такой? Почему я должен тебя бояться? Ты никто». И он не думает о воздаянии. Он не думает о последствиях, но оно приходит. Так вот, философия этих людей, она без Божьего страха, без ужаса. И также она в заносчивости своей. Человек начинает, смотрите, как он думает. Он льстит сам себе в глазах своих. У него нет ни смирения, ни правды. Он прислушивается, когда льстит, только к самому себе, к собственному голосу и довольный своим нравственным состоянием. Он говорит, будто отыскивает беззаконие в сердце своем, чтобы возненавидеть его. То есть меня устраивает все, что у меня есть. Это очень такая интересная здесь фраза. Но он сам себя обольщает и говорит: вот сегодня вот тут я не прав. А в принципе завтра скажет: в принципе я там был прав. И так дальше. То есть его успокаивает собственное мнение. Он слушает именно в этой лести только сам себя. Вот первый вопрос: нет страха, кто ты такой? А второй вопрос: меня все устраивает. Моя жизнь, тот же Каин, если мы вспомним, да, я что, сторож брату? Поникло, тебе какое до этого дело? Меня это устраивает, я захотел, убил и так дальше. Эта философия, она передавалась из поколения в поколение. Давид ее очень хорошо увидел в Сауле. Как это произошло? Когда Саул сам решил, какую жертву принести и когда это сделать, потому что увидел, что народ разбегается. И Давид, когда эти слова произносит, он говорит: нет страха Божия. Он взял этих овец и начал приносить в жертву. Это не он должен был делать. Страх Божий подразумевает: это не я, это должен был Самуил сделать. Я не прикоснусь к святыне, потому что речь идет о Боге. Он не позволяет. Саул же этого не это. Его устраивала собственная лесть. Я так решил, и все. Решил этих всех ворожек позакрывать, потом сам к ней пошел. Дает повеление, там, что это кто до вечера там вкусит, того убить, да? Вот, и даже готов был собственного сына убить. А потом раз поменял мнение, опять народ сказал нет, ну хорошо. То есть его всегда устраивала собственная праведность, свое моральное такое, моральный образ жизни. Сегодня такая мораль, завтра другая. И он себе льстил, так как ставил в центр всего бытия самого себя. Я главный. Я знаю, что правильно. И посмотрите, как он... Это его философия, и теперь какая характеристика? Его слова уст неправдивы, неправда и лукавство. Он не хочет вразумиться, чтобы делать добро. Это вот то, как он себя ведет по этой философии. На ложе своем замышляет беззаконие, и он хорошо знал, какие планы мог строить против него, когда гонялся за ним. И не раз он уходил от копья. Он это четко видел. И он, когда это говорит, эти слова, он не просто как бы размышляет философски, он видел это, как в жизни происходит. То есть за каждой фразой стоит конкретный случай и конкретная личность. И он не просто, я говорю, воображаемых рисовал героев, это были конкретные люди. Когда мы смотрим сегодня на наше окружение, вот на работе, да, или среди соседей в доме, если мы живем, или даже просто включая телевизор, смотря новости, да, мы видим точно таких же людей, которые точно так же, отвергая Бога, когда нет перед ним страха, они начинают строить философию на следующей позиции. Я сам прислушиваюсь к своему мнению. Я сам себе режиссер. Я сам знаю, что правильно. У меня такая правда. И буду доказывать, или если этот человек особенно какой-то обладает властью, авторитетом каким-то, он устанавливает свои правила. Допустим, один из таких примеров мы знаем Ким Чен Ын, да? Вот он в маленькой стране. Он сам себе человек, который устанавливает свое царство и государство. Когда ты находишься внутри, ты просто видишь, ну, насколько идеологически он своим царством, вот этим безбожием, создал на этой почве страха весь целый, ну, свой мирок, свое, скажем, свой рай, как он называет его, да, свое правление. И люди там живут как под куполом, они не знают, что даже происходит во всем мире. Где-то какими-то урывками, догадками и так дальше. Считая себя правыми и считая себя центром земли. Эта идеология, она пропитывает философия. И люди, которые так живут, они не хотят вразумиться, чтобы делать добро. И когда весь мир на них смотрит и говорит, вы делаете зло, вы людей своих уничтожаете, у вас голод, у вас то, они говорят, нет, 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 нет. Это вы плохие, а у нас все хорошо. И таких примеров сегодня можно массу увидеть, как вот таких огромных, ну, они более видны, да, также и бытовых на наших рабочих местах. Когда люди имеют эту философию в отсутствии Божьего страха, когда им Бог не указ, когда они его не боятся, как тот богач, как тот судья, да, из Писания, тогда они начинают вот льстить сами себе. А я так хочу. Почему мне так нельзя делать? Вот я захотел там второй брак, или третий брак, или пятнадцатый брак. Или я захотел, пошел там, погулял с кем-то, или выпил чем, и так дальше. То есть это в отсутствии реального Божьего страха люди так себе льстят. И они таким образом говорят, ну вот это я плохо сделал, да. Опять-таки подыгрывая самим себе. А вот это хорошо. И все это с желанием показать, что я здесь центр, я главный. Итак, эти люди заносчивые. Также они злы. И злы мы здесь видим вот третий стих. Четвертый. Слова уст его неправда и лукавство. Не хочет он вразумиться, чтобы делать добро. Они злы в словах. Вот это вот слова уст, его неправда. Это слово неправда в значении от целый спектр имеет. Непослушание до отступничества. Неправда, она вот имеет такую, ну, как бы сферу, которая все поражает. Недавно мы тоже беседовали с братьями, и вопрос относительно обмана и лжи, он фактически везде. Мы даже сидели, думали и сказали, наверное, везде ее можно найти, ложь, обман. Куда ни глянь. Большую, маленькую, она все поражает. Вот, допустим, как Христос сказал, весь, в Писании сказано, что весь мир лежит во зле. Во зле неправды. Куда ни глянь, куда ни ступи. Так вот, когда люди в своих словах обманывают, вот в этой философии, тогда что происходит? Одна ложь, вот мы когда с детьми тоже разбираем какую-то ситуацию дома, мы говорим, вот ты здесь сказал или сказала ложь. А, ну и что? Ну она же такая маленькая, безобидная. Но если скажешь одну маленькую, да, в следующий раз уже можно сказать и больше, побольше, так? А в следующий раз еще больше. И происходит такое, скажем, ну и деградация, и отмирание. То есть человек нечувствительный становится ко лжи. И вот люди, которые злы, они в своих словах говорят неправду и лукавство. И маленькое непослушание чему-либо приводит к большему. Допустим, сходи, сделай вот это. Не хочу. Это непослушание, это уже неправда. Это уже слова, которые человек сказал, это если ребенок, да? Я не хочу, не буду. Это уже неправда. Потому что неправда имеет это значение от непослушания до отступничества. Когда человек говорит, я буду жить сам, без влияния кого-то. И, как правило, такие люди очень плохо заканчивают, да? Вот, то есть... И вот в их словах это звучит. Пример, опять-таки, тот же Саул. Как бы он ни оправдывал себя перед Самуилом, да, как бы он ни говорил, что ну, вот народ разбегался, поэтому я принес жертву, а тебя все долго не было. Как бы Адам ни говорил, жена, которую ты мне дал, она мне дала, и я ел, это все слова уст, неправда. И слова эти привезли к отступничеству. Бог выгнал их из рая. К отступничеству Саул был свергнут со своего царства. И когда Давид это говорит, он говорит на эту философию, смотрит, и он взывает и говорит, Господи, а вот она какая. Вот какая-то. И они, смотри, что еще делают. Они в разуме, не хотя, они неправда и лукавство, не хочет вразумиться. Он не хочет понять, что он неправильно делает. Он не хочет в злость в его разуме. И он настолько любит это, что отказаться от этого просто нет сил. Как тогда, так и сейчас. Почему ты это делаешь? Ну, будто хочу. Ну, я так хочу. И откажись от этого. Не-не-не-не. Ну, хорошо, я так больше не буду. А потом опять. И злость в нечестии человека, который отвергает Бога, который ставит себя на его место, он становится вот таким вот в своих словах, в своем разуме и в своих поступках. Посмотрите, что дальше тут написано. Не хочет вразумиться, чтобы делать добро. Родители, вот очень часто мы говорим своим детям, но то, что ты делаешь, есть зло. А вот то, что нужно сделать, вот как мы там тебе говорим, или, пожалуйста, вот сделай вот уроки там, к примеру, это добро, это правильно перед Богом. Когда мы на работе говорим человеку, вот то, что ты делаешь, это зло, это воровство. Вот. А вот так вот, когда ты не делаешь, когда ты не крадешь, допустим, там, время, не крадешь деньги, не крадешь, я не знаю, что там, вещи, то это добро. А он говорит, ты, наверное, не с этой планеты, да? Да, он тебя смотрит, ты в какой стране живешь? И он таким образом оправдывает свою позицию и говорит тебе, что я этого не перестану делать. И он начинает обвинять власть, свое начальство и говорит, ну они же тоже воруют. Ну так подожди, если ты это делаешь, не хочешь вразумиться, и в твоих делах ты не хочешь делать добро, то ты делаешь зло. Кстати, эта категория очень хорошо измерять, что правильно, что неправильно. Добро и зло. Да? Добро и зло. И когда человек начинает на добро говорить, что это зло, а на зло, что это добро, то вы представляете, какой здесь у него в голове, ну, смена, да, происходит, парадигма. Почему так? Но нам, верующим, со стороны, ну, вот этот текст, он как раз и говорит, что это люди безбожные так делают. Мы не можем так мыслить. Мы, наоборот, должны говорить людям, что нет-нет-нет, не так все. Вот это добро, а вот это зло. И нам Бог через этот отрывок говорит, что это правильно. называть каждую свою вещь своими именами. Но если люди это так говорят, неверующие, это не значит, что они правы. Прав Бог, Его Слово. И тут написано, что эти люди, когда так говорят, они просто не имеют Божьего страха. Что они льстят. И себе, и еще других пытаются обмануть. И более того, этот текст предупреждающий нас не быть не просто рядом с ними, а соучастниками их. Потому что эти люди злы. Как в разуме, как в словах, так и в делах. Дальше. Они не только злы в своих поступках внешних, они еще злонамерены. На ложе своем замышляют беззаконие. Становятся на путь недобрый и не гнушаются злом. Они делают зло само по себе плохо уже, поступок. Но когда ты замышляешь, это еще хуже. То есть он лежит на ложе своем, да, представьте этого человека, этого Саула там, или Авессалома, если самый яркий пример из этого отрывка. И он начинает строить стратегию, как захватить, как убить, как сделать беззаконие. И это само по себе уже есть, ну, высшее зло. Выше, чем поступок, потому что он в сердце своем размышляет. Вот именно поэтому Христос, когда в Нагорной проповеди говорит, вы слышали, что сказано, да, за поступок, не убей. А я говорю, всякий, кто гневается, или внутри уже, да, на брата, тот уже совершил этот поступок. Он говорит как раз о сердце, о размышлениях на ложе своем. То есть Богу важно источник. Вот если сравнить джерело, оно начинается отсюда, и пошла река, да? Пошла, 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 и она потом в большую реку перетекает. Так вот, джерело намного важнее, чем сама река, потому что без него невозможно, чтобы река была. И здесь та же самая логика. Когда человек на ложе размышляет беззаконие, оно начинает тогда идти, в реку, в поступки выливается. И Бог туда направляет свой взгляд. И говорит, вот если там мы начинаем крутить кино в голове своей, мы уже делаем плохо, мы уже грешим. И этот человек злонамерен, он строит коварные замыслы и планы. Они стремятся ко злу, не гнушаются, они не отвергают в мыслях на деле свои эти замышления. И все это описывает характеристику этих безбожных людей, у которых по философии отсутствует Божий страх. Вот как бы он их в этом псалме упоминает, но они здесь не просто так, для наглядности. Дальше посмотрите, как он начинает размышлять. Сначала вот он поразмышлял над этими людьми и говорит, что их философия глазами Бога является мерзкой, неправильной. Но какая же должна быть настоящая, правильная философия? И вот с 6 стиха по 11 стих он как раз и говорит философию жизни праведника, где он возвеличивает Бога. И мне хотелось бы больше об этой философии поговорить, потому что безбожно мы, наверное, и без этого отрывка хорошо или даже не очень хорошо, но представляем, как она выглядит. Да? Вот. Этот начало псалма, оно как раз диагностику такую хорошую делает, показывает, насколько вот рентген такой, вот он как выглядит и в словах, и в замыслах, и в поступках, и в философии своей, и в устремлении своей жизни. Поэтому он ничего плохого, ничего хорошего не делает. Но какая же правильная философия, где Давид себя сам видит? И вот он говорит, Господи, милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков, правда Твоя, как горы Божьи, и судьбы Твои бездна великая. Людей и зверей хранишь Ты, Господи. Как драгоценна милость Твоя, Боже, сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны, насыщаются туком дома Твоего, и из потока сладости Твоей Ты наполняешь их, ибо у Тебя источник жизни. Во свете Твоем мы видим свет. Смотрите, как он заканчивает. Там источник, да, у безбожных они замышляют, и здесь источник. Здесь источник, который жизни, а там источник, который смерти. Да? Так вот, источник жизни, он у праведников, и он начинается с одной личности. С кого? Где-то он о праведнике здесь говорит? О безбожнике очень детально, а о праведнике он начинает с Бога. Так вот, философия жизни праведника, она начинается с Бога. Господи, 6 стих, милость Твоя до небес. Вот это вот богобоязненно. Если там он говорит, нет Бога, да, нет и страха Божьего, то здесь он говорит, Господи, Ты есть. Но здесь стоит отметить такую деталь. Как безбожник знает, что Бог есть, так и богобоязненный. Но у богобоязненного признание Бога, а тот отвергает Бога. И это очень интересная деталь. Если в практику ее перевести, мы видим многих людей сегодня, которые тоже верят в Бога в душе. Так? Православные, католики, протестанты, многие могут сказать, я верю в Бога. Но это только слова. А на деле сегодня многие из нас, которые слышат эти слова, или даже сидящих здесь, могут сказать, я верю, да, Бог есть. Но как на практике? На практике ты боишься Бога, признаешь Его, близок к Нему, как дальше мы сейчас посмотрим, либо же ты говоришь, нет у меня перед тобой страха. Я сам буду определять, что можно, что нельзя. Я не боюсь ужаса ада и так далее и тому подобное. Вот эта практика, она как раз и говорит о том, как человек с Господом живет, как человек признает Его. Господи, милость Твоя до небес. В этой фразе очень видно, что автор начинает с Бога, и вся Библия, кстати, очень, ну, стоит заметить, что она начинается тоже с Бога. Да? В начале, первый стих из Библии, помните? Кто? На початку кто? Бог. Уже потом створил небо и землю. Обратите внимание на эту фразу. На початку Бог. И вот вся философия, которую Бог предложил человечеству, когда сотворил, начинается в нем и с него. Адам и Ева, будучи сотворенными совершенными людьми, были счастливы, когда были в и с Богом. И наоборот стало, когда они от него отвернулись. Так вот, когда он говорит, что вначале Бог сотворил небо и землю, потом Христос в молитве всегда подчеркивал превосходство Бога. Отче наш. Он не начинал «просите, кайтесь» или «просите о своем благополучии» или еще чего-то. Он говорит «с Бога начинается». Философия жизни верующих людей, наш с вами, должна начинаться, согласно философии Давида, с Господа. Господи, милость Твоя до небес. В посланиях тоже очень часто встречается «благословен есть Бог». И Отец Господа нашего. Вот эти все тексты, они нас настраивают, чтобы мы, когда приходя в церковь сегодня, думали о Господе. Прежде всего, направляли свой ум туда. Думали и просили, чтобы Он был близок к нам. Чтобы вот эти вот вещи, о которых мы сейчас прочитаем, милость, которую псалмопевец очень ясно и четко видит в своей жизни. Ведь это именно милость Божья. Мы когда пели в прошлую среду, это милость Божья, да? Сохранила его от руки Саула, от Авессалома, от Голиафа, от многих опасностей. Это милость Божья. И он эту милость тоже реально видел. И он говорит, она до небес. Этой фразой он подчеркивает, что у нее нет ни начала, ни конца. Она бесконечна, милость Божья. А теперь давайте на практику нашей жизни переведем. Каждое утро мы просыпаемся, мы говорим, Господи, милость Твоя до небес. Думаю ли я сегодня, что Бог дал мне милость прожить? Следующими истинами можно себя подкрепить. Господи, Ты даятель жизни, спасибо Тебе за то, что глаза открылись, за то, что сердце бьется, за то, что могу дышать, за то, что есть здоровье. Даже то, которое есть. не идеальная, но есть. Это милость Господа. Здесь как раз представлена Божья любовь. И Давид ее очень ясно на себе ощущал. Эту фразу как «милость» можно еще перевести как «доброта», «любовь», «любовь завета», «постоянная любовь». До облаков, что ей нет конца и края. Мы видим Бога как Бога неисчерпаемой благодати. И Матфея в 5 главе, 45 стихе мы читаем. Откройте этот текст, если он есть на экране, Матфея 5, 45. Что Господь посылает дождь на кого? На злых и добрых. На праведных и неправедных. И в этом его милость для всех людей. И праведники ее видят. И праведники даже иногда думают, а почему Господь не наказывает? Но в милости Божией они видят долготерпение. Особенно к радикальным грешникам. Мы как-то размышляли с братьями. Я сейчас попробую сказать эту фразу. Может быть, она будет немножечко такой острой. Но подумайте, да? У вас, по-моему, это размышляет, да? Что, если Господь дает милость таким злостным грешникам, как Путин? Почему он до сих пор живой? Он посылает на него солнце, дождь. Конечно, мы говорим, да, безусловно. Но когда речь доходит до той точки, которая нам больная, и мы все знаем, о чем речь идет, богобоязненные люди, как Давид, мы должны смотреть вот так вот. Господи, так это ж милость Твоя для этого безбожника, для этой заблудшей души, со всем ее беззаконием, что он еще жив, что Ты долго-долго терпишь его, благодушествуешь к нему. По справедливости и Ты справедливый. Дальше он скажет, что правда Твоя, как горы Божии, и она будет. Гора, она непохитна, да? Ее сдвинуть тяжело. И это Божья справедливость. Божий суд будет над каждым грешником, и над Путиным тоже, и над Гитлером, над Сталином. Но до того момента, пока эти люди здесь живы, это милость Божья к этим людям. Представьте следующую картину. Мы завтра просыпаемся утром и узнаем, что этот человек покаялся. Это представьте. Это я просто воображаемо рисую. Но именно к таким грешникам проявляется Божья милость сегодня. И когда мы слышим о покаянии наркоманов, убийц, преступников, когда мы видим даже вот в Фейсбуках или в Ютубе эти ролики об обращении людей, которые все в наколках, все нет живого места, и они рассказывают о Христе, ты видишь, это милость. И он рассказывает, откуда его Бог достал, сколько людей он погубил, как душегуб. И ты говоришь, это милость Божья, благодатная. И вот такого Бога видят богобоязненные люди. И такого Бога должны видеть сегодня мы, когда видим беззаконных. Фон, в котором жил Давид, он точно такой же сегодня. Беззаконных еще не меньше стало. Если даже тогда, может быть, людей меньше было, сегодня больше. Мы видим Си Цзиньпина, Ким Чен Ына. Мы всех людей этих видим. И понимаем. Но когда речь идет о Боге и о нашем восприятии Его, мы понимаем, милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков. И этим утешается богобоязненный человек. Этим он успокаивает свою душу. И Давид для себя эти слова произносит, проповедует. Я знаю, что Саул не вечный, но Твоя милость она вечна. Я знаю, что когда была возможность меня убить, я был в той пещере, ты сохранил меня. И так далее. Божья верность. Богобоязненные превозносят и восхищаются Божьей любовью. Они восхищаются Божьей верностью. Истина твоя до облаков, да? И здесь гарантия надежности Божьих обетований, истина наивысшего происхождения. Божья истина всегда верна. И Давид говорит, что истина твоя – это вечное обетование. Если ты дал обещание Адаму и Еве, что будет Спаситель, я в это верю. Если ты дал мне обещание, что я буду царем, я на этом стою. Истина твоя до облаков – это верность наивысшего происхождения. Богобоязненные восхищаются и превозносят точно так же Божью мудрость. посмотрите, а Божью праведность. Правда твоя, как горы Божьи. Что это такое? Это неоспоримая Божья справедливость. Господь праведен во всех своих путях. Он никогда не делал и не будет делать зла ни одному из своих творений. Но когда наступит день, его праведность и справедливость будет иметь место. Это речь идет о Божьем гневе. Да? Давайте 96-й Псалом, 2 стих посмотрим. Рядышком он находится. Здесь тоже написано, что Божья праведность, она справедлива. 96-2. «Облако и мрак вокруг Бога, правда и суд – основание престола Его». Правда и суд – основание престола Его. Вот почему справедливый Божий закон срабатывает. Вот почему беззаконник, сколько бы ни делал зла, его точка будет, ну, приходит в свое время. Да? Потому что правда и суд – это основание Божьего престола. И здесь богобоязненные люди, они превозносят неоспоримую праведность, как горы Божии. Это в том смысле, что они никогда не сдвинутся с места. Бог всегда будет праведен в своем суде, и Он вознаграждает как добро, так и зло. И этими словами мы можем утешаться. Ясно и четко понимая, что Бог воздаст каждому по его делам. И когда мы смотрим на безбожных, как они в своих словах там лавируют и еще пытаются обмануть весь мир, и думаем, ну когда он остановится? Ответ очень простой. Боже, твоя правда, как горы Божии, ты воздашь. Будет эта точка. И в истории таких случаев уже много. Мы видели даже на своей жизни. Да? Мы должны утешаться этими словами, укрепляться этими словами и не бояться, чтобы безбожники не говорили и как бы не угрожали. Точно так же праведники, они превозносят Божью мудрость и ведение, и судьбы твои, бездна великая, людей и зверей хранишь ты, Господи. Судьбы – это слово здесь в ваших украинских очень хорошо там видно, суды. Это слово как суды перевести более точнее. Решение. А здесь, когда речь идет о бездне великой, во многих переводах как океан, без дна. В океане действительно очень, ну, есть эти впадины бездонные или широта океана безмежна. Божьи суды неисчерпаемы. Они полны тайн, как океанские глубины. И в Новом Завете похожий текст из послания к римлянам, 11 глава. Посмотрите. 33, 34, 35 стих. «О бездна богатства!» То есть Божьи суды и тайны, которые с ним связаны. Почему Господь в одних случаях так наказывает своими решениями, судами? Допустим, посылает огонь на Австралию. А в других случаях цунами. В третьих вообще пока ничего нету. В четвертых вирус. Почему эти суды связаны с тайнами, которые как океан бездонный? Да потому что тут написано так: «О бездна богатства и премудрости, и ведение Божие, как непостижимы суды Его и неисследимы пути Его. Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему?» Понимаете? Ум Божий настолько глубок и высок, что никто не может ему просто сказать: «Ну почему ты так сделал?» У него действительно свои есть на все тайны и решения. Потому что мы кое-что можем только видеть и догадываться. Ну как уже один из проповедников тоже на этом месте говорил, Бог одним ударом многих вразумляет. Одним, но многих. И его суды, они очень-очень справедливы. И они каждого достают. Кому-то нужен сейчас этот вирус в Китае для спасения. Кому-то нужен для вразумления, а кому-то для того, чтобы остановиться на путях своих и сказать: нет. Другие религии – это обман. Есть только настоящий Бог, один единственный, в которого я должен верить. И что бы мне кто ни рассказывал, этот Бог может прийти и посетить вот так вот, как я вижу сейчас. А кто-то вразумится и скажет: а когда, Господи, я надеялся на себя, на свои силы, а ты послал какой-то свой суд и решение, и теперь для меня остается последний, может быть, шанс покаяться, прости меня и вернуться в церковь. Для многих Господь в своих судах и в тайнах непостижим. Но этот текст нам говорит, кто познал ум Господень, кто был советником ему, или кто дал ему наперед, что он должен был воздать. Ибо все из него, все им и все к нему, ему слава вовеки. Аминь. Вот такого Бога предоставляет нам сегодня автор этого псалма. И когда мы видим, что суды его бездна великая, что в них настолько все очень точно продумано и ничего не убывает, то трепет приходит в твое сердце и величие. И когда мы сейчас здесь думаем, слушаем, размышляем над этим, это для нас важно. Именно это нам нужно по одной простой причине, чтобы мы утверждались и тоже ликовали в Боге. Бог, его мудрость, ведение непостижимы. Еще праведники в своей философии, они не только восхищаются и превозносят Бога, они также благодарят Его за спасение и за Божье Слово. «Как драгоценна милость Твоя, Божия! Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны! Насыщаются от тука дома Твоего, из потока сладости Твоих Ты наполняешь их, ибо у Тебя источник жизни, во свете Твоем мы видим свет». Здесь очень интересные образы, очень много можно, конечно, на них размышлять, но здесь, если коротко вот суммировать, что это Божье спасение, драгоценна милость Твоя, Божия, сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны. Здесь образ наседки, которая, курочка, которая своих цыплят под свои крылья спрятал и держит. Бывали такие случаи, вы, наверное, тоже слышали эти истории, когда был пожар, а мама-курочка закрывала своих птенцов, сама погибала, а птенцы оставались. Но образ вот этой вот курочки на сетке, и Господь очень часто в Ветхом Завете его применяет. Вот когда Руфь пришла в народ израильский, сам вот Ваос, он тоже как бы был вот таким вот, ну, она говорит, простри крыло твое, чтобы я под тебя, ну, пришла. И таких вот образов и в псалмах очень много, когда Господь говорит, в тени крыл, значит, твоих мы покойны, как вот эти вот птенчики под Божьими крылами. Но что интересно, этот образ Господь применил однажды к своему народу. Помните, когда? В Новом Завете. Сам Христос употребил. Давайте откроем Евангелие от Матфея, 23 главу, 37 стих. Матфея, 23 глава, 37 стих. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Вот оставляется вам дом ваш пуст. Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете, благословен грядущий во имя Господне». Вот это вот описание Ветхого и Нового Завета, я думаю, когда Христос пояснял или говорил эти слова, это тоже взято из этого псалма, этот образ. «В тени крыл они покоятся». И Господь говорит, сколько раз я вас, дети мои, хотел собрать, а вы меня отвергли, как Бога, а теперь как Спасителя. И вот то, что Христос, когда пришел, предлагал, Он пришел, принес свой свет. Да? «Во свете Твоем мы видим свет». В Нем была жизнь, и жизнь была свет для людей. Речь идет об Иисусе в первой главе Евангелия от Иоанна. И вот этот образ на сетке, сам Христос в нем выступает. И говорит, я вас, детей, хотел собрать сюда. Это и есть спасение. Это и есть та благая весть, которую тогда люди могли услышать. И сейчас тоже. Бог в свою милость в этом проявляет. Как драгоценна милость Твоя, Божия. Сыны человеческие в спасении Твоем покойны. В жертве Христа получаем прощение грехов. Понимаете? Вот здесь центр этого псалма, кульминация. И дальше он говорит, мы насыщаемся туком дома твоего. Сам тук – это жир. Как в храме этот жир приносил, брался от животных, и он был как благословение для народа. То здесь этот тук – это тоже является поток сладости Твоей, образ опять, Ты наполняешь их. У Тебя источник жизни, во свете Твоем мы видим свет. Это Божье Слово. Это Божье спасение и Божье Слово. И это Христос, если мы смотрим уже через призму Нового Завета. Это насыщение Христом. И спасение от Христа, и рост, и насыщение, жизнь с Ним. Вот здесь, когда мы сегодня здесь, мы говорим, Господи, я имею в виду в церкви, мы говорим, Господи, от тука Твоего мы насыщаемся. Из этого места, когда Слово Твое читается, наши души насыщаются. Мы Тобой упаяемся. Ты, дорогой, нам становишься. Вы замечали когда-нибудь, когда вы уходите из церкви или из группы, как будто на крыльях летишь домой? Глаза другие, сердце другое, грешить не хочется. Это и есть насыщение Божьим светом наших душ. Это и есть насыщение Христом. Это и есть насыщение Его светом. Вот почему, когда мы в Доме Божьем, в церкви, не в помещении, а в Божьем присутствии, от пения, от Слова Божьего, от молитв насыщается наша душа. И для нас это драгоценное место. Нас вот это сюда тянет. Не столько традиция, формы или желание Богу угодить, сколько быть насыщенным вот этой Божьей сладостью. Из потока сладости Твоей Ты наполняешь их. Приятно быть с Господом. Поэтому, когда у безбожных своя философия, свое насыщение, свои размышления, у праведника вот где насыщение, вот где его упоение. Бог дает сам себя в качестве света. И посмотрите, в свете Твоем мы видим свет. Сам Господь наполняет нас сейчас, невидимо, но это благодатное действие совершается. То, что мы сейчас исследуем, это принципы. Но когда вы видите, как ваша жизнь преображается, и когда вам хочется говорить о нем после пребывания в Доме Божьем, это и есть его свет. Когда наш фокус с этого мира на Боге сконцентрирован, когда нам хорошо от Божьего Слова, которое нас насытило, и мы им сейчас живем, вот это и есть та благодать, которую нам нужно больше и больше растить в себе. И это тот свет, который помогает нам ориентироваться по этой жизни. Не унывать, не отчаиваться, руки, чтобы не опускались, в депрессию не впадали, в апатию и так дальше. Бежите. Особенно, когда уже оказались в таком состоянии. Мы в этих двух философиях можем быть всегда. Либо тут, либо там. Либо философия безбожных под их влиянием, либо философия богобоязненных под их влиянием. Каждый из нас, находясь дома, не желая идти в церковь, мы уже в одном из этих лагерей. Поэтому напоминайте себе эту истину и говорите, Господи, я хочу быть во свете Твоем, чтобы видеть Твой свет, чтобы мой фокус жизненный был правильно настроен, чтобы я знал, как мне жить дальше, чтобы я обогащался и чтобы я жил в милости Твоей. Ну и последнее. Рассмотрев вот эти две категории, автор подходит к тому, на чем он стоит и в чем он хочет получить помощь. Он говорит, продли милость Твою к знающим Тебя и правду Твою к правым сердцам, да не наступит на меня нога гордыни, и рука грешника не изгонит меня. Там пали делающие беззаконие. Он говорит, Господи, Твою милость к тем, кто Тебя знает, и я точно так же продли. Это сравнение с матерью, которая кормит грудным молоком своего дитяти. Питай меня постоянно, продлевай свою милость. Это уже освящение. То есть дай нам, Господи, каждый раз, приходя сюда, испытывать на себе Твою милость в прощении наших грехов, в очищении, к знающим Тебя, к верующим, правду Твою, к правым сердцам. Вот эти вот вещи, о которых он здесь просит, о милости, о правде, чтобы Ты, Господи, поддержал нас в церкви, чтобы Ты давал доказательства Твоего благоволения к нам, чтобы Твоя праведность, то есть то, что Ты совершаешь своей благодатью в нас, продолжала в нас работать, чтобы мы исполняли Твою волю. Господи, дай нам помнить о Твоей милости всегда, что Ты нас простил, что Ты нас усыновил, и дай нам Твоей же силой исполнять Твои заповеди и Твою волю. Мы можем просить о Божьей защите нас от неверующих людей. То, что Давид здесь просит, да не наступит мне нога гордыни. Вот эти люди безбожные, которые нас окружают, мы можем, находясь в Божьем присутствии, просить за них. Господи, защити нас от них. Какие бы они ни были, защити нас от них. И здесь опять широкая палитра. От гонений, преследований, тюрем, до вот нашего времени насмешек, до пренебрежения, до отвержения, до изгнания родителями детей. Здесь, Господи, Ты нас защити, чтобы их нога не встала на меня, нога гордыни, чтобы они не сказали: вот ваш Бог, вот что мы с ним сделаем. Мы можем быть уверены, когда мы молимся за этих людей, что рано или поздно там пали делающие беззаконие, незринуты и не могут встать. Божий суд, справедливое воздаяние грешникам наступит, и Господь заступится за нас, какие бы эти люди ни были. Но наша задача — молиться о врагах и обижающих нас, молиться о том, чтобы Господь нас защитил и дал милость свою этим людям. Вот такой отрывок нам сегодня предоставил Господь. И я думаю, если мы набрались терпения и внимательно слушали, то эта истина, она будет для нас актуальной. Как можно перейти вот из этого лагеря, о котором он начал вначале говорить, из этой философии безбожных, к лагерю богобоязненных? Это уже для тех, кто еще не вступил. Господь просто предлагает свой крест. Свой крест. Каждый грешник может перейти из одной позиции в другую, из этого лагеря туда, признав Божью милость в своей жизни, признав себя безбожником, признав себя льстителем и так дальше. Господь предлагает нам сегодня прославить прославленную благодать свою, когда мы ставим Бога выше, но всего, а себя ниже всего. Тогда мы становимся теми, кто испытывает Божью милость и Божий свет на себе. А нам, верующим, Господь говорит, что уповайте, доверяйте, я здесь, я слышу, и я поддержу, я помогу. Пусть вот этот отрывок, это поклонение, которое было у Давида, которым он свою жизнь обогатил вот в этих истинах, которые стали для меня, ну, как бы обновлением, пусть они нас обновят, пусть вот это поклонение в духе, в истине, когда мы понимаем, какого Бога мы верим, понимаем, что все с Него, им и для Него, и вера в Его обетование укрепят нашу веру, наше упование и нашу жизнь с Ним. Аминь. Помолимся. Господи, мы радуемся тому, что каждый текст Твоего Слова, он дышит Тобой. Мы благодарны за то, что у нас есть к кому прийти. Мы благодарны, что Ты наша надежда, что Ты наша жизнь. Мы благодарны Тебе, Господь, что во свете Твоем сегодня мы можем видеть свет. Мы благодарны, Господь, что можем поклоняться Тебе и искать защиты, искать помощи, Господь, и знать, что Ты наш Бог. Слава Тебе. Молимся, Господь, обновляй наш ум. Обновляй наше сердце, Господь, обновляй нашу веру, и пусть жизнь в Тебе и с Тобой еще больше и больше обогащает нас. За все мы Тебя славим. Аминь.